Добрый вечер. Это программа «Эхо регионов». Ее делает команда 7 на 7 в этой студии. Шеф-редактор нашей новостной службы Катя Лобановская.
И спецкор нашего издания Максим Поляков.
В этот эфир, как и прошлый, проходит при поддержке наших друзей и коллег с «Эхо». Вы можете смотреть его не только на YouTube-канале 7 на 7, но и в приложении «Эхо», и во всех других сервисах, которые работают, которые сделали наши коллеги. Давай к обязательной программе, к...
Да, вы можете нас поддержать. Это можно сделать с помощью российских карт на платформе Boosty и также отправить нам донат зарубежных карт на Patreon. А еще вы можете на нас подписаться, поставить колокольчик, лайк и, конечно же, писать комментарии и тоже рассуждать на те темы, которые сегодня мы с вами поговорим.
Ну а главная тема последних дней, про которую говорят все, естественно, это антиизраильские акции на Северном Кавказе, в российских регионах. И этой теме будет посвящена первая половина программы. Мы начнем ее обсуждать через несколько секунд. Мы все видели видео из аэропорта Дагестана, там прошли беспорядки, люди ждали прилета рейса из Тель-Авива и хотели проверять паспорта у тех, кто прилетел. Этих видео было очень много, их снимали присутствующие в аэропорту. Мы все понимаем, что независимые медиа выдавлены из страны. Если бы этого не произошло, наверняка бы журналисты были бы там на месте. Этих видео было много. Я предлагаю посмотреть кусочек одного видео, которое, как мне кажется, одно из самых эмоциональных и самых страшных, наверное, из этой ночи. Это тот момент, когда люди, которые провели какое-то время на улице перед зданием аэропорта, ворвались в сам аэропорт и стали бегать по нему. Вот кусочек мы посмотрим и продолжим обсуждать. Мы послушали и посмотрели это со звуком. Почему? Потому что мне кажется, что это дает возможность понять, какая атмосфера была в этот момент в здании аэропорта. Протестующие забегали в разные помещения аэропорта, искали сотрудников, искали тех, кто, по их мнению, должен был прилететь на рейсе. Потом выбежали на взлетно-посадочную полосу, стали бегать от самолета к самолету, и когда не поняли, что вот этот действительно самолет прилетел из Тель-Авива, даже пытались его как-то открыть, заглядывали в турбины, залазили на крыло. Эти кадры сейчас на ваших экранах. Итоги короткие. Возбудили уголовное дело, чиновники сделали много заявлений, обвинив сначала то Украину.
Нет, там было так, что с территории Украины западными спецслужбами были организованы эти митинги и протесты. Добавлю, что ущерб, кстати, от беспорядков в аэропорту Махачкалы достиг 285 миллионов рублей. Буквально новость прошлого часа.
Но в Дагестане арестовали пятерых участников...
Уже семерых,
по статье о мелком хулиганстве. Но что важно здесь сказать? Когда происходят такие события, когда происходят несогласованные, как говорят наши чиновники, полицейские акции, и задерживают людей очень быстро, становится понятно, кто это. Становятся понятны известны их судьбы, причины, мотивы. Что мы не понимаем в этой ситуации, мы практически не знаем судьбы этих людей. И сейчас многие журналистские команды пытаются связаться с родственниками, установить, кто это, рассказать их историю. У нас получилось это сделать. Катя, расскажи.
Да, дело в том, что я тоже сегодня, когда проснулась и начала готовиться к работе, тоже задалась вопросом, кто вообще эти люди. И за два дня, действительно, ты прав, не было ни одного сообщения о том, кто участвовал, кто вообще... Никаких комментариев не было слышно и видно. Только можно было их прочитать в разных телеграм-каналах дагестанских. И мы сегодня нашли как раз человека в одном из этих телеграм-каналов. Мы поняли из контекста его сообщения, что он участвовал в протестах, и мы решили с ним поговорить и Если ты меня спросишь, что больше всего меня...
Что больше всего тебя удивило во время разговора с этим человеком?
Да, ну, не я говорила, это говорила команда новостного отдела. Меня поразило то, что человек сказал, что вот меня друзья позвали, и я пошел. Мы спрашивали о том, что, может быть, вы увидели призыв в телеграм-канале «Утро Дагестан», да, который сейчас заблокирован в телеграм-канале. Он сказал, нет, мне просто вот сказали друзья. И также этот молодой человек, который попросил об анонимности, сказал, что многие пошли туда, цитата, потому что скучно дома сидеть. И это, конечно, вызывает удивление, потому что люди готовы идти на непонятную акцию, вываливать такую сильную агрессию, потому что скучно. Но, конечно, он потом сказал, что большинство, конечно, пришло на эти протесты, на эти беспорядки, чтобы, цитата, «нога евреев больше не ступала на земли Дагестана». В том числе этот молодой человек сказал, что он разочарован в действиях властей Дагестана, потому что ну, он считает, что власть продажная, и ее давно не волнует, что творится в народе. Он считает, что глава Дагестана Сергей Меликов, который раскритиковал митингующих и который предложил отправиться им на войну в Украине, он сказал, что он должен был быть мусульманином и встать на сторону митингующих, но он этого не сделал. Ну и в том числе этот молодой человек в разговоре 7 на 7 заявил, что он не считает, что вот эти протесты, беспорядки координировались западными спецслужбами, как утверждает Владимир Путин.
Подожди, давай мы остановимся, так ты перескажешь всю статью.
Нет, это последний был мой тезис, остальное вы можете прочитать у нас в телеграм-канале.
Да, я попрошу добавить в описании к этому видео ссылку на этот текст и, может быть, бросить в чат трансляции. Что я хочу сказать? То есть я тоже прочитал этот текст. Две важные вещи. Про скуку. Это когда я увидел эту фразу, у меня как бы щелкнуло внутри, потому что буквально несколько дней назад я слушал подкаст, который называется «Привет, ты иноагент». Я пришел сегодня в мерче этого подкаста, делают наши коллеги-журналистки, две девушки, и это спецсезон, который называется «Сестры». Значит, девушки стали героинями этого подкаста. Те девушки, чьи братья ушли воевать. Причем, ну, по разным причинам. Это ЧВК «Вагнер», контракт, мобилизация и так далее. И вот, авторы подкаста интервьюировали этих сестер, и одна из них спрашивала вопрос, почему ты туда пошел. Он сказал, от скуки. Вот я живу в городе, он небольшой, он не богат, ну, как бы это просто город какой-то, ну, там нет много денег. Я работаю охранником на элеваторе и знаю, как сложится моя жизнь. Я не хочу этой жизни, мне скучно, и вообще, как бы, вот я пойду туда. Вот у меня щелкнуло в этот момент. Мы спросим, ну, насколько это правда у нашего первого гостя, но через 5 минут, потому что, ну, есть еще пару вещей, которые я хотел сказать. Я сегодня пошел читать группу «Подслушано Махачкала» во ВКонтакте, потому что такие группы есть в каждом городе, они, наверное, одни из самых популярных. И там в своем роде можно сделать, ну, какой-то срез мнения, что случилось, почему случилось и так далее. И одна девушка опубликовала там скриншот, видимо, из Инстаграма. Давайте мы посмотрим его на экране. Значит, это скриншот сообщения Следственного комитета о том, что возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки». А сверху надпись, которая обычно, ну, это тот же шрифт, что и в Инстаграме, «Удаляйте видео, где четко видны лица наших братьев», то есть тех, кто участвовал в этих беспорядках. Для меня самый главный вопрос здесь в том, как всю эту историю, всю эту ситуацию видят люди, которые находятся внутри региона, живут в Дагестане, и как эта ситуация воспринимается теми, кто живет, не знаю, в Пскове, в Кирове, в Сыктывкаре или в Новосибирске. Наверное, это совершенно разное восприятие. И вот, собственно, этот скриншот, он дает понять, что и в самом Дагестане, ну, как бы, такое отношение неоднозначное. То есть я видел посты в том, что, ребята, это позор, не нужно было так делать, и нужно нести ответственность, а вот этот, значит, эта девушка считает, что нужно максимально защитить участников вот этой акции в аэропорту, спрятать их лица, ну, и так далее.
Это, кстати, мне кажется, довольно традиционная, да, можно так сказать, ситуация в республиках Северного Кавказа, когда ты человека, даже который тебе не брат по крови, но считаешь братом, в Дагестане очень сильное коллективное вот это чувство, и поэтому я, например, лично не удивлена этому скриншоту. Мы потом в дальнейшем поговорим о том, что о наши мысли и то, что мы готовили после беспорядков, и там как раз мы скажем про коллективное еще раз.
Ну и еще одну вещь хочу сказать. Многие эксперты высказываются в последние дни и рассказывают о том, почему эти беспорядки стали возможными. Им, как бы, это не одна причина. Вот произошло это, люди пришли в аэропорт, вот, и так далее. Комплекс причин. Одна из них это то, что, ну, во-первых, регионы Северного Кавказа и, в частности, Дагестан очень сопереживают событиями в Палестине и в секторе Газа, чувствуют свою общность с мусульманским миром.
Ума, да.
Да, конечно. А вторая это то, что лидеры общественного мнения, люди популярные, известные, они делают заявления, они постят в своих социальных сетях посты в поддержку жителей Палестины. И одним из таких людей стал Хабиб Нурмагомедов. Это очень известный боец смешанных единоборств. На его инстаграм подписано почти 36 миллионов человек. И он сделал недавно пост, который собрал 1 300 000 лайков и 28 тысяч комментариев. Давайте посмотрим его отдельно. Он в нем написал: «В данный момент идет бомбардировка самой большой тюрьмы под открытым небом Газы. Газа, все наши все дуа связаны с тобой». И так далее, и так далее. Ну и на английском языке продублировано. Ну вот это, да, еще один из примеров и подтверждение мнений экспертов, что действительно те люди, которые популярны в Дагестане, они, скажем так, они внесли... Они, скажем так, свои позиции, не хочу сказать, ну там, подталкивали, не подталкивали, это просто общий фон.
Но что объединяет?
Что объединяет всех жителей, конечно, конечно. Я думаю, что с нами на связи наш первый гость, да, все правильно я говорю. Давайте мы через несколько секунд мы поговорим с правозащитницей, да, Мариам Алиевой, которая спросим вот те вопросы, которые нам приходили в голову, да, последние дни. Мариам, добрый вечер, слышите ли вы студию?
Да, здравствуйте, вас отлично слышно.
Да, Мариам, скажите, я понимаю, что это, наверное, вопрос на много-много минут обсуждения или, может быть, часов, но как вы сами себе на него отвечаете, почему эти беспорядки стали возможными?
Так, ну, во-первых, это, я считаю, что это огромное упущение наших властей, которые уже много дней наблюдали за волнениями, которые возникли в обществе, да, то есть на фоне того, что и так происходит. Вы правильно заметили, что мы все это время наблюдали за тем, что происходит в Газе. Вы, наверное, сами видели эти ужасные кадры, эти детские тела разорванные и так далее. Это просто кошмарная картина, которую мы наблюдали почти месяц. И в одном из телеграм-каналов появилась такая новость, что с Израиля едет 300 тысяч человек на Кавказ. Вот. И всех стали запугивать, что вот у нас будет вторая Палестина. И эти волнения, они были достаточно серьезными в том плане, что это массово происходило, то есть это происходило распространение везде просто, в WhatsApp, Telegram, Instagram, везде об этом писали, везде об этом говорили, и власти вместо того, чтобы проводить какую-то работу, объяснять, разговаривать, выходить на какой-то контакт, уменьшать вот этот градус беспокойства, объяснять и так далее, они просто игнорировали. Хотя за этим телеграм-каналом
Да, Мариам, я просто дополню. У нас же в России есть Министерство по делам национальности, и, собственно, такое министерство есть Минац Дагестана. Я зашел на сайт сегодня, чтобы посмотреть, что они писали, ну, на эту тему, обращения какие-то, как они работали с этой сложной темой, ни одного обращения, и И появилась 29 числа, ну, собственно, уже по итогам того, что стало происходить в Дагестане.
Да, и к тому, что вы сказали, Меликов же сегодня тоже признал, Меликов, глава Дагестана, признал, что после того, как протестующие ворвались в отель, нужно было после этого уже как-то контролировать ситуацию и отрабатывать силовикам возможные варианты протестного настроения, но они этого не сделали. Он тоже обвинил их в том, что они не подумали об этом.
Да, даже до того, что было в Хасавюрте, нужно было это делать. Нужно было говорить и объяснять, что никто сюда, во-первых, сюда никто не едет. Во-вторых, никто на Дагестан нападать не собирается, вторую Палестину устраивать не собирается. Мы находимся на территории, мы входим в Российскую Федерацию, да, все-таки, и никто на нас не нападет, и вторую Палестину нам не устроит. И тем более не нужно устраивать вот эти погромы, объяснять, что у нас на территории Дагестана также проживают горские евреи, это коренная национальность, которые много веков живут. То есть никто никакую работу не проводил. И дальше, когда все это произошло в Хасавюрте, когда вот эта толпа собралась, опять-таки, вместо того, чтобы объяснить, пускают вот эту толпу, разъяренную в отель, и они начинают вламываться в номера и требовать паспорта. А сотрудники полиции стоят и на все это смотрят. Я считаю, что это вообще верх тупости. Ну, я не могу по-другому сказать, потому что как вообще можно было это допустить?
А скажите, а кто вот эти люди? Как раз мы вот до этого обсуждали с Максимом, что ничего не известно об участниках протеста. Вот если составить их какой-то социологический портрет, кто эти люди, кто решил вот таким образом разобраться с гражданами Израиля?
Это совершенно обычные дагестанцы. То есть это не какие-то маргиналы. Нет, это обычные дагестанцы, которых просто накрутили, напугали, что вот сейчас приедут, ваших детей будут убивать. Вот вы видели, что было в Газе? Сейчас они сделают это с вашими детьми. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что у нас не какое-то демонизированное такое общество, такие страшные люди, все нет. Их напугали. И в первую очередь вот этот гнев, он основан на вот этом страхе, что это все повторится. И они пришли туда, опять-таки, вместо того, чтобы отправить туда кого-то из Миннац, кого-то из старейшин, из старших, чтобы они поговорили, объяснили, что, ребят, вас всех вот так вот баламутят, все нормально, всё... нет. Просто их запустили, они посмотрели паспорта, ушли, потом сказали, что евреи прятались в подвале, что на самом деле они там были, вся эта гостиница была заселена, какие-то люди, которые утверждали, что они там работают, писали, что нет, вся наша гостиница была полна евреев и так далее. А в качестве доказательства они выложили видео, где взрослый мужчина-еврей идет по улице. На секундочку, в Хасавюрте живут еврейские семьи, там есть синагога.
Слушайте, вот, вот про этих людей, которые принимали участие в протесте, вот мне кажется, что люди, которые живут не на Кавказе, ну не знаю, в Сибири, да, в центральной части, на севере, они по-другому воспринимают участников протеста. То есть у них есть свой образ, да, вот какие-то там, не знаю, вандалы ворвались и так далее. Вот часть людей так думает. Как к этим людям, как их воспринимают в Дагестане, на Кавказе? То есть отношение какое к ним и почему такая разница, как вы видите?
Потому что они не находятся внутри, они не могут понять, почему мы так поступаем. Ну, мы. Я так не поступала. Я осуждаю это. Вот. Почему они так поступают, они понять не могут, потому что они не находятся внутри этого общества. И я считаю это понятно, потому что они же только со стороны смотрят, что вот, смотрите, какие дикари, они зашли и вот это сделали. Люди, которые находятся внутри общества, они понимают, почему так сделали. Я совершенно это не оправдываю, это отвратительно, это ужасно. Но я хочу, чтобы вы понимали, что руководствовались они именно вот этим чувством страха, что завтра на месте вот этих палестинских детей будут их дети. Поэтому...
Здесь какая роль пропаганды здесь, в этой истории? Потому что власти, например, уже заявили о том, что вот буквально новость несколько минут назад появилась, что администратор телеграм-канала «Утро Дагестан» помогал организовывать эти беспорядки, и все это в итоге вылилось в разжигание ненависти к Израилю и еврейскому народу. Даже телеграм-канал удалил канал «Утро Дагестан» из своего приложения. Что вообще, как насколько сильно на дагестанцев влияет пропаганда, и в том числе такие телеграм-каналы, как, например, тот же «Утро Дагестана»?
С него же все и пошло. С него и пошла информация о том, что вот приедут евреи, на вас нападут и устроят вам вторую Палестину. Играет очень сильно, особенно когда вот этот эмоциональный фон, он очень сильно расшатан. Как я уже сказала, мы все месяц почти наблюдали за всей этой картиной в Газе. Все это видели каждый день. Каждый день мы сидели, следили, что там происходит, как происходит. И здесь уже, я не знаю, у многих просто все, мозг стал как пластилин, лепи что хочешь. Поэтому, конечно, огромную роль это сыграло.
Скажите, вы сами считаете вот то, что произошло в аэропорту Махачкалы, проявлением антисемитизма? То есть мнения разные, и очень многие так считают. В республиках Кавказа это просто называют другими словами.
Ох, ну смотрите. Я бы не сказала, что до всей этой ситуации была какая-то острая ненависть к евреям, да, то есть, потому что все началось именно со страха, что они приедут сюда и устроят то же самое. Но я могу сказать, что достаточно большая группа действительно агрессивно настроена к евреям. Я это вижу, почему? Потому что даже когда я у себя писала о том, что у нас на территории Дагестана коренные жители, это горские евреи и так далее, и пыталась вразумить людей, мне там поступали угрозы, меня записали в поддержку Израиля и так далее. То есть есть достаточно немаленькая группа людей, которые действительно очень агрессивно настроены именно к евреям. То есть, и когда ты пытаешься объяснить, что, ребята, даже не все евреи поддерживают Израиль, не все евреи поддерживают вот эту политику, и не всем им нравится, что происходит, они говорят, что да им нельзя доверять, это же евреи. То есть, да, такие настроения тоже были. Но я не думаю, что то, что произошло, произошло именно из-за этих настроений. Это произошло, вот я уверена на 100%, именно из страха. Из страха и из гнева, который как раз этот страх породил.
Я был в Дагестане однажды, это было в 2021 году, на майские праздники мы с друзьями поехали в поход, в горы. И ну, мы 9 дней ходили, ну, значит, просто прямо с рюкзаками, жили в палатках. Мы обошли несколько главных туристических мест в Дагестане, но мы одновременно попали в село Гюмри. Мы пришли туда ближе к ночи, где-то 9:30, темно, мы не понимали, где нам поставить палатку. Мы зашли в магазин и стали спрашивать, ну, как бы, подскажите нам. И пока мы ждали машину, которая нас бы отвезла на место, где можно поставить палатку, мы разговорились с местными ребятами. Я услышал, ну, за эти полчаса, мне кажется, я понял про Дагестан больше, чем, ну, там, за предыдущий год, наверное. Люди очень жаловались, ребята, на то, что именно в этом селе жизнь невыносима была, потому что это много, долгие годы был режим контртеррористической операции, что силовики там бесчинствовали, что постоянные проверки на въезде и выезде. И когда мы выезжали на следующий день на машине оттуда, мы стояли, ну, нас проверяли тоже, вот машина, которая выезжает. И общий фон там был очень гнетущий, потому что это беспредел силовиков, это невозможность зачастую как бы найти нужную работу, то есть как такое, как будто топливо для социального протеста. Насколько мои ощущения, человека, который первый раз был в Дагестане, совпадают с оценкой вашей, что именно как бы жизнь в таком регионе, в котором много чего переплетено, там низкий уровень жизни, силовики и так далее, повлияло на то, что произошло в последние недели?
Я бы не сказала, что так можно сказать про Махачкалу. Не думаю я, честно, что это как-то сильно связано с этим. Если бы это произошло как раз где-то в селах, то да. А Махачкала, мне кажется, она все-таки немножко другая. У нее другая экосистема, можно сказать, потому что там все равно люди мыслят иначе. Поэтому я не думаю, что это так сильно повлияло.
Спасибо огромное. С нами на связи была Мариам Алиева, правозащитница, с которой мы говорили о том, что же происходило в последние дни в Махачкале и в других регионах Кавказа, и в чем причины этих беспорядков, которые вспыхнули сразу в нескольких городах. Ну а мы вернемся в эфир через несколько секунд. Что меня еще удивило в этой истории, в том, что в моем представлении люди, которые живут на Кавказе, дагестанцы в первую очередь, и я это видел своими глазами во время своего похода, это очень гостеприимные люди. Гостеприимство – это первое, о чем ты вспоминаешь, когда говоришь о вот жители Кавказа или там я еду на Кавказ, гостеприимство, гостеприимство. И действительно, в самом Дагестане соседствовали разные народы и хорошо друг к другу относились. Рядом уживались носители разных религий, могли соседствовать мусульманские и языческие поселения одних народов, христианские поселения других народов и так далее. Все мы это знаем. Там, ну, вот, сохранились храмы X века, что далеко не всегда случалось, происходило в других странах. Кавказские традиции в плане гостеприимства, ну, в смысле, в широком смысле, это действительно какая-то уникальная вещь. И то, что произошло в последние дни на Кавказе, и то, что это гостеприимство, ну, как бы может быть просто разрушено, ну, в смысле, сам образ это, да, и отношение людей к тем, кто приезжает в гости, например, из Израиля, это сквозило практически в речах каждого человека, с кем я общался. Сегодня владелец Forbes Магомед Мусаев, он записал видеообращение и тоже говорил про кавказское гостеприимство. Он осудил антисемитские беспорядки в Махачкале и в других городах. Я предлагаю посмотреть кусочек из его речи.
Меня воспитывали с детства в Дагестане. Законы гостеприимства, уважение к старшим и, самое главное, доброжелательное отношение к представителям другой национальности. Но то, что произошло вчера в аэропорту, вызывает ощущение полного шока и позора. Но позора такого масштаба, аналога которого я не видел и не слышал никогда ранее по отношению к Дагестану. Встать на самый опасный путь национализма в самой многонациональной республике мира значит открыть путь к нескончаемым конфликтам на столетия. Задумайтесь. Нам теперь предстоит и очень-очень долго отмываться от происшедшего.
Ну, а пока вы слушали Магомеда Мусаева, мы запустили опрос, как вы относитесь к участникам протестов на Кавказе. Его вы можете найти на трансляции в YouTube. Три варианта ответа: осуждаете, сопереживаете или вы к ним безразличны. Про дружелюбие и гостеприимство.
Ну, я, наверное, немножко уйду в историю, скажем так. Одна из наших подписчиц опубликовала в своем инстаграме вот картинку, которую сейчас вы увидите на своем экране. Это сравнение событий трехдневной давности и того, что произошло, например, в годы Великой Отечественной войны. Коротко скажу, что 13 августа 1942 года на окраине аула в Карачаево-Черкесии остановилось несколько семей с умирающими детьми. Их эвакуировали из блокадного Ленинграда, и они несколько месяцев находились в пути. Это были еврейские семьи, и в итоге карачаево-черкесцы приютили эти семьи, они выносили им хлеб, кормили их, давали воду. И, конечно, это делали все абсолютно бесплатно, без каких-либо денег и так далее. И это как раз один из из тех примеров, как кавказцы могут защищать, помогать и быть сопричастны и соучастны какой-то человеческой беде. И та ситуация, которая произошла 3 дня в Дагестане, конечно, это ужасно, но не стоит забывать, что не все люди, которые живут в Дагестане, вышли на эти беспорядки, и не все люди, естественно, хотят какой-то боли, зла израильтянам. Это тоже очень, мне кажется, важно проговорить, потому что, к сожалению, даже я, когда при мониторинге разных новостей, мнений, я находила ряд мнений и высказываний о том, что где всех кавказцев приравнивали к неадекватным людям, которые устраивают беспорядки, но все же вот мы видим прекрасных наших гостей, которые наоборот показывают, что другие дагестанцы есть.
Когда эта ситуация произошла, я первым делом написал сообщение издателю 7 на 7 Леониду Зильбергу. Леонид долгое время жил в Сыктывкаре и возглавлял там еврейскую национальную культурную автономию. Естественно, для меня это как бы первое рукопожатие, и я хотел у него узнать какие-то вещи, которые меня интересовали. Я коротко зачитаю фрагмент сообщения, которое мне написал Леонид в ответ. Он написал так, что Дербент, ну, мы много говорили про Дербент, это место, где евреи появились 3000 лет назад до нынешних народов. Важно еще вот что. В России очень мало спасали евреев. В русских районах практически нулевые цифры. Единственное место, где массово население прятало евреев, и это можно найти там, и в Википедии, и в других источниках, это старейшины, да, на Кавказе. Они ходили к нацистам и так далее, так далее, когда были оккупированы части Северного Кавказа. Поэтому ситуация просто невероятное. Путин разрушил терпимость, существовавшую даже не сотни, а тысячи лет. Для меня еще важно то, что мы видели, ну, знаешь, как бы как в качестве шуток, в качестве каких-то прибауток или таких, значит, как бы дурных заявлений чиновников, когда они говорили что-то негативное евреям, шуточки отпускали. И за очень короткое время это чуть ли не превратилось в государственную политику. Я помню, я читал когда книгу Лилианы Лунгиной «Подстрочник», она там говорила про то, что антисемитизм был бытовой. Возможно, он не был закреплен в каких-то законах, он не проговаривался с высоких трибун, но она всю жизнь чувствовала негативное отношение. И вот мне кажется, что это теперь сейчас в России 23-го года, от того, что описывала Лилиана Лунгина в «Подстрочнике», мы сделали шаг вперед, когда это фактически может быть, ну то есть это можно трактовать как, ну, такую квази-государственную политику.
Ну, тут стоит еще сказать о том, что, к сожалению, на мой взгляд, это все массовые беспорядки в Дагестане вызвали какую-то агрессию еще со стороны властей по отношению к людям, которые вообще ничего не делали. Что я имею в виду? Сегодня вышла новость, где Рамзан Кадыров, глава Чечни, приказал задерживать или убивать чеченцев, которые участвуют в массовых беспорядках. То есть в Чечне не было никаких акций в поддержку Израиля, там Кадыров просто сам объявил о том, что вот мы приходим и молимся за здоровье и за жизнь мусульман. Но при этом после этих протестов он вот сказал, что нужно убивать тех, кто в этих протестах участвует. И я хочу процитировать.
У нас просто есть видео с Кадыровым, там давайте, есть титры, давайте лучше посмотрим. Правда, он говорит на чеченском языке, и для этого внизу субтитры на русском. Ну, да, можно повторить для тех, кто плохо услышал, или да. В смысле тех, кто не успел прочитать и не понимает язык.
Да, цитата. «Или сделайте 3 предупредительных выстрела в воздух, и после этого, если человек не выполняет требования закона, 4-й выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — так сказал Кадыров на том видео, на котором мы сейчас посмотрели.
При этом многие государственные, значит, многие государственные чины и активисты или просто лидеры мнений в Кавказе все-таки день за днем призывают к миру, пытаются успокоить. Я, значит, нашел канал Архиз24, и там одно из сообщений ровно было про это. Национализму и ксенофобии нет места в нашем многонациональном и многорелигиозном доме. Об этом рассказал архиепископ Пятигорский черкесский Феофилакт, говоря о провокациях, основанных на ситуации на Ближнем Востоке. И он поддержал мнение муфтиев Северного Кавказа, подчеркнув, что на Кавказе всегда умели сопротивляться ненависти, глупости и провокации. При этом мы до эфира с тобой обсуждали видео, где женщины вышли на акцию протеста. Это было в женщины, которые говорили, что вы даже не представляете, что у нас здесь происходит. Мы не хотим, чтобы сюда приезжали евреи.
Это было в Карачаево-Черкесии.
Вот, да, собственно, да, в Карачаево-Черкесии, да. Я как на секунду...
Да, кстати, частично некоторые участники акции получили штрафы за эти выступления, и им полиция выдала предупреждение о недопустимости нарушения закона. Это, к слову, тоже о том, как реагирует власть.
Да, и, значит, последний еще один из вопросов в этой теме, который я себе тоже много раз задавал. Как интересно будет складываться судьба задержанных участников протеста? Будет суд, и есть несколько развилок. То есть это будет суд как в таком в лайт-варианте. Их пожурят, дадут штрафы условные сроки и отпустят. Это будет, скажем так, ну, в смысле, второй вариант. Он мало, как мне кажется, вероятен, потому что юридическая и судебная система в России приказала долго жить много лет назад. Ну, в смысле, что мы рассчитываем на честный, справедливый суд. И, в смысле, что люди будут понесут ответственность, которая закреплена в разных кодексах Российской Федерации. И третий вариант, это очень жесткий, все получат очень большие сроки, и ничего хорошего ждать после этого не придется. И с кем бы я ни говорил, вернее, так скажем так, там 9 из 10 моих собеседников говорили, что они ожидают жесткого варианта.
Знаешь, вот под конец этой темы и перед тем, как перейти к новой, я хочу сказать, что меня задело в этой истории, ну, помимо, конечно, темы этих беспорядков, это то, что на следующий день после них к журналисту дагестанскому Идрису Юсупову пришли с обысками, изъяли у него технику, а позже и вовсе сделали свидетелем по уголовному делу о массовых беспорядках, которые возбудил СК после, собственно, захвата аэропорта в Махачкале. И здесь вообще поражает, почему меня это поразило, потому что Юсупов работал в издании «Новое дело» и вообще не выходил на протесты. Он за ними следил через либо СМИ, либо те же самые телеграм-каналы, где сидели в этот вечер все журналисты. И, соответственно, он ничего не сделал, но он уже свидетель. Это как раз один из тех показателей, что журналистов запугивают, что благодаря этому... Благодаря этим беспорядкам будут устранять тех, кто не нравится власти. И еще, конечно, то, что это было сделано настолько, наверное, тихо, что про Идриса, конечно, говорили медиа, но из-за громкости этой темы, к сожалению, о его судьбе известно мало. Надеюсь, что все-таки с него снимут статус и не сделают вообще обвиняемым по этому делу. Давай подведем итоги нашего вопроса про Израиль.
Давай. Мы спрашивали вас, как вы относитесь к участникам протестов на Кавказе, осуждаете, и это самый популярный ответ, 74% наших зрителей так ответили, сопереживают им 20% и безразличны 6%. Очень хочется, чтобы при всей сложности ситуации, моральных развилок и выборов, мы оставались людьми и видели людей в человеке. Я всегда вспоминаю слова большого правозащитника на российском уровне Игоря Сажина, который теперь такой как в роли историка, ну, по образованию историк, приходит в эфир к нашим коллегам РСВРТ, шоу утреннее. Он говорил, что нужно стараться каждый раз видеть человека в человеке, даже если он, не знаю, принял участие в беспорядках, и только вот с этой позиции, ну, стараться понимать его и так далее. Будем наблюдать за этой историей, будем сообщать о том, как она закончится.
И давай поговорим еще об одном человеке.
Через несколько секунд мы вернемся в эфир. С нами на связи автор телеграм-канала «Пепел» Никита Парменов. Никита, добрый вечер, слышите ли нас?
Здравствуйте, да, слышу.
Привет. Мне бы хотелось перед тем, как задать Никите вопрос, рассказать, зачем мы Никиту позвали.
Конечно.
23 октября издание «Астра» написало, что белгородского волонтера, который помогал украинцам и беженцам из Украины, Александра Демиденко, возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия. С первых дней войны Александр размещал у себя украинских беженцев, и, по словам знакомых, он помог больше 1000 человек. Мы написали о нем текст, и вы сейчас увидите ссылку в нашей YouTube-трансляции в комментариях. И непонятно, за что Александра удерживают в изоляторе, или удерживают, или нет. Есть ли уголовное дело или нет? С чем вообще связаны преследования волонтеров, которые в Белгородской области помогают беженцам?
Можно, давай ближе к теме. Никита долгое время жил в Белгородской области, и вообще он нашел, мне кажется, первым эту тему. Именно поэтому мы его позвали в эфир, и вот все эти вопросы, про которые ты говорила сейчас, мы готовы адресовать Никите. Давай начнем с первого.
Да, самый простой вопрос, Никита, расскажи, что произошло с Александром, что известно о нем?
Ну, изначально Александра фактически похитили в момент, когда он привез очередную женщину, бабушку с онкологией, которую надо было перевести через пункт пропуска. Наверное, надо сказать, что это единственный работающий сейчас пункт пропуска между Россией и Украиной на территориях, которые контролируются двумя государствами и через которые граждане Украины с территории России могут попасть на территорию Украины. Собственно, за там, две, наверное, недели до этого мы вместе с волонтерами вскрыли факты коррупции на этом пункте пропуска, из-за чего, да, собственно, там образовывались очереди из там по несколько суток люди стояли, там нет ни гостиниц, никаких, да, там палаток, то есть на территории Украины уже в Сумской области они, собственно, есть палаточный лагерь, на территории России ничего нет, просто стоянка, на которой люди находились длительное время. И, собственно, когда Александр привез туда вот эту вот пожилую женщину с онкологией и нашел людей, так как он гражданин России, и он не может пересекать, довести человека до этого волонтерского лагеря, он нашел людей, которые согласились ее сопровождать, и после того, как он это сделал, его, по словам таксистов, которые привозят туда людей, похитили. Насколько потом уже мы выяснили, то есть это, ну, как бы не прям такое, да, похищение, как в фильмах каких-то было, да, не с мешком на голове. Его, собственно, в сопровождении там машин Росгвардии кадыровцы увезли в неизвестном направлении на его собственной машине. То есть, и потом, собственно, он пропал. Пропал, его искали неделю где-то.
А где он в это время был?
Это важный момент в части фальсификации обвинений в отношении него, потому что мы до сих пор не знаем, где он был. Адвокатам удалось поговорить один раз на апелляции его ареста. Где он находился все это время, неизвестно, но важный момент, что 20 числа в его квартире прошел обыск, в ходе которого, собственно, и нашли у него там эту ракетницу или какой-то там какой-то вид оружия, опять же, непонятно какой. Но по официальным, как бы, официальным, да, протоколам задержания, его задержали 21 числа. То есть у человека прошел обыск за день до его задержания, по которому он получил арест. И, собственно, арест он получил за якобы нахождение в состоянии наркотического опьянения вообще в другом муниципалитете Белгородской области, в другом районе, чем тот, в котором, собственно, его изначально похитили.
А и скажи, пожалуйста, вот в пепле вы писали о том, что вы не нашли карточку дела в суде, о котором пишет Астра. Это дело о незаконном обороте оружия, которое как раз, видимо, нашли во время обысков. Почему? Есть ли вероятность того, что дело на него не возбуждено?
Тут важно разграничивать. Мы говорим пока не о деле о незаконном обороте оружия, мы говорим об аресте человека за нахождение в состоянии наркотического опьянения, за что, собственно, был отправлен под арест. В этом плане тут, наверное, вообще это отдельная тема разговора, как все эти дела образуются и почему так происходит, почему человек находится в ВВС и у него нет никаких никаких дел, да, никаких карточек на сайтах судов, потому что у спецслужб, да, у тех, кто задерживает этих людей, он не один такой, то есть это практика уже образовывается, у них появляется некий такой лаг, чтобы попытать человека, чтобы добиться от него каких-то признательных показаний по любому делу, которое можно завести за неделю, да, потому что человек фактически находится без процессуального статуса, то есть он незаконно удерживается для общества, для каких-то адвокатов, вы приходите в ВВС или в СИЗО, а вам говорят, что у нас такого человека нет, или вы не можете к нему прийти, потому что у него нет статуса задержанного, арестованного, еще какого-то. Вот чудом адвокаты смогли добиться какой-то апелляции на его арест, последние какие-то дни этого ареста. И, собственно, что важно, да, уже мы видим по ряду дел в Белгородской области, наверное, сама ситуация, то есть обилие незаконного оборота оружия в связи с войной в Белгородской области, что у каждого человека, который проживает в приграничье, есть прямой вариант найти это оружие в какой-то лесополосе, в посадке, где-то в каких-то фермах заброшенных. И, соответственно, это порождает реальное количество, большое количество уголовных дел за незаконный оборот оружия. Эта история помогла силовикам натренироваться, развить компетенции в заведении вот этих дел и использовать их уже не в качестве каких-то уголовных дел за реальный незаконный оборот оружия, а в качестве какой-то репрессивной меры. То есть сама война дала им в руки этот инструмент заведения заведения уголовных дел на людей, потому что помимо Демиденко у нас есть абсолютно идентичная ситуация с трактористом Иваном Фокиным, например, и ряд еще ситуаций. С парнем, который поджигал букву Z якобы. То есть во всех этих делах присутствует этот элемент незаконного оборота оружия, что людям либо у них что-то находят, либо им с мешками на голове дают потрогать какие-то предметы, похожие на тротиловые шашки, гранаты, какое-то оружие. Потом в итоге в деле появляется история, что отпечатки пальцев этого человека на этом оружии. Соответственно, появляется уголовное дело по незаконному обороту оружия, на основании которого можно дальше развивать, переквалифицировать это дело и так далее и тому подобное. Но схема для всех одна, и силовикам даже ничего особо придумывать не пришлось. Война сама дала им этот инструмент в виде этих уголовных дел, которые очень простые в исполнении, очень быстро заводимые, очень просто доказуемые и очень такие позволяющие держать людей без процессуального статуса довольно большое количество времени в каких-то СИЗО, ИВС и так далее.
Никита, подскажи, пожалуйста, а что сейчас происходит на КПП Колотиловка? Изменилась ли там ситуация? Остались ли такие же очереди, как чувствуют себя люди, которые пытаются пересечь границу?
Я в конкретный сейчас момент не знаю, что конкретно сейчас происходит, но как и до задержания Александра, как и после задержания Александра, это востребованный пункт пропуска, через него в любом случае проходят около сотни человек в сутки с начала его там открытия, да, с момента его открытия, каждые сутки через него проходит около 100 человек каждый день. И я думаю, что сейчас там происходит то же самое. Другой момент, что после там наших публикаций о коррупции, насколько я знаю, начата проверка, и, видимо, проверка и в структурах ФСБ, которые, вероятно, были причастны к этой коррупции, и полиция проводит свою отдельную проверку фактов, описанных, да, там в наших публикациях по факту этой коррупции. Поэтому я думаю, что вот, ну, такой там, да, открытой, как до этого, коррупции сейчас там нет. Поэтому пункт пропуска функционирует, люди могут его пересечь, пройти и, собственно, попасть на территорию Украины. Но это не дает никаких гарантий, что завтра там
не
будет
повторится
то же самое.
Все то же самое.
Угу. Волонтеры, да, волонтеры, которые сейчас вот попали под такой удар, то есть это Александр, насколько я знаю, не был причастен там к какому-то сбору на вот эти вот лагеря для беженцев на территории России, на который волонтеры собирали деньги, но все равно он, видимо, как-то был связан с этой волонтерской организацией, и все равно это удар, то есть для организации непонятно, как это отразится на беженцах и всей ситуации в этом районе, в этом пункте пропуска, будут ли вообще дальше, учитывая вот эти все реальные риски уголовных дел и всего остального, люди вообще заниматься помощью украинцам в связи с этим, потому что, ну, конечно, это вызывает очень большое опасение.
Никита, спасибо большое тебе за комментарий. Мы оставим ссылку на наш текст про Александра.
Он называется «Пацифист-волонтер-узник». Кто такой Александр Демиденко? Белгородец, задержанный из-за помощи украинцам.
Да, и, конечно, подписывайтесь на антивоенный телеграм-канал «Пепел» в Телеграме.
Через несколько секунд вернемся в эфир. Ну и мы вернемся к главной теме, это антиизраильские акции в регионах Кавказа. Я сейчас зашел на главное информационное агентство Дагестана, оно называется, ну, одно из главных, РИА Дагестан, и там есть новость о том, что сегодня вопросы взаимодействия с религиозными объединениями обсудили губернатор Дагестана, муфти Дагестана, и к ним присоединился министр по делам, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Ну, здесь я прочитал эту новость, общие фразы звучат, что да, действительно, Дагестан был общим домом для людей разных конфессий, все жили в мире и так далее, и нужно продолжать это делать. И я пошел гуглить, кто такой Игорь Баринов. Значит, сначала я обратил внимание на то, что у него очень много наград, это военные награды за отличие военной службы, 3-2 степени, за укрепление боевого содружества, медаль Суворова за военные заслуги и так далее. И я пошел дальше смотреть, как же так получилось, что министр по делам национальности, ну, руководитель агентства, получил так много наград. Оказалось, что он после окончания военного училища проходил службу в гвардейской воздушно-десантной дивизии, это в Витебске, а потом проходил службу в органах, как ты думаешь, каких? ФСБ. Да, неоднократно выезжал в командировки в районы чрезвычайного положения и так далее. Вот такой человек с таким интересным опытом возглавил агентство по делам национальности. И не очень понятно, каким образом, будет ли его прошлый опыт влиять на то, как он решает проблемы, в том числе те проблемы, с которыми сейчас столкнулись жители Дагестана. Это просто штрихи к портрету, чтобы вы об этом знали. И еще одна новость, которая пришла уже во время эфира, наши коллеги и друзья из «Медузы» выяснили, кто и, по всей видимости, запустил телеграм-канал «Утро Дагестана», который стал зачинщиком, ну или спровоцировал антисемитские погромы и все, ну, другие акции в Дагестане. Они, наши коллеги, узнали имя этого человека. По их данным, живет он сейчас в Турции. Ну, в общем, я не буду как бы пересказывать много. Вы сами сможете зайти и почитать. Мне кажется, это очень важная, ну, в смысле, важная журналистская работа. У нас остается немного времени. И...
Да, и у меня есть предложение.
Давай.
Предложение под конец довольно сложного морального эфира обсудить тему, которая вызывает и смех, и слезы. Это...
Да, еще с прошлого эфира, да, как бы заготовка с прошлой недели. Сегодня многие люди празднуют Хэллоуин.
Ко мне уже приходили дети.
Tricky or treat, да, типа какая-то, значит, конфетка со сладостью или, как это, желание, да, получается, выполни наше желание. И мы на прошлой неделе обсуждали, что в некоторых российских регионах предложили заменить Хэллоуин тыквенным спасом, праздником которого не было, с отсылкой, ну, с какими-то с параллелями с там, яблочным спасом и так далее. И мы решили спросить у жителей одного из городов России, как они к этому относятся. У нас получился 7-минутный опрос, и фрагмент этого опроса про тыквенный спас мы сейчас посмотрим в эфире.
Какой праздник нужно праздновать в России? Хэллоуин или тыквенный спас?
Ни тут и ни другой.
Тыквенный спас, наверное.
Тыквенный спас. Хэллоуин, я не знаю, что это такое.
Тыквенный спас, да. Тыквенный спас, я первый раз слышу про такой праздник. Но лучше тыквенный спас.
Тыквенный спас.
Ну, конечно, тыквенный спас. Потому что мы в России.
С 31 на 1 празднуется славянский праздник, День Бога Велеса.
Ну, конечно, тыквенный спас. Ну, это наши русские традиции. Хэллоуин пусть остается за границей.
Яблочный спас, но не Хэллоуин.
Ни в коем случае никакого Хэллоуина не должно быть. Это сатанизм. Страшный сатанизм.
Я думаю, тыквенный спас. Ну, он звучит как-то более роднее.
Тыквенный спас, потому что я люблю Россию.
Ну, конечно, спас. Тыквенный.
По мне, так лучше всего святки праздновать.
Я уж невольно задаюсь вопросом, что же такое все-таки сатанизм, вспоминая все события последних дней в российских регионах Северного Кавказа.
У меня тут есть один комментарий небольшой, если позволишь.
Очень коротко.
Да, очень коротко. Дело в том, что мы опубликовали новость в Телеграм-канале, что депутат Госдумы предложил вместо Хэллоуина праздновать День Жути, и один наш подписчик в комментариях написал, что в России каждый день празднуется День Жути.
На этой прекрасной ноте мы будем прощаться с нашими зрителями. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, на наш YouTube-канал, и в описании к этому стриму вы можете посмотреть разные способы поддержать нашу команду. Patreon для тех, кто живет вне России, а Boosty для тех, кто находится в России. Вроде все.
Да, спасибо вам большое за просмотр.
До встречи через неделю. Пока.
Пока.